Добрый день, Александр Геннадьевич.
Добрый день.
Рад в очередной раз, не скрывая своей радости, уже не помню в которой, но, наверное, становится хорошей традицией нам встречаться и беседовать. Разумный диалог. Не знаю, насколько он разумный для других. Может быть, кто-то слушает и говорит, что непонятно, о чем они вообще говорят. Я уже не помню, о чем мы говорили в прошлый раз. Все это было очень интересно, но для меня, во всяком случае, и, надеюсь, для тех, кто нас слышал. И вот какие-то вопросы, которые накопились или, может быть, являются отражением сегодняшнего дня. Начну с очень простого, чтобы мы как бы немножко вот так размялись, почувствовали современную такую реальность, тональность. Не так давно я в интернете получаю рассылку, где буквально говорится следующее. Совершаем или проводим кундалини-мантру на преодоление кризиса. И вот я думаю, что подобной продукции рассылок очень много. Я бы хотел просто, чтобы вы это прокомментировали, как-то сказали, что это за возможная мантра, что если это может быть какое-то непонятное действие, какое-то шарлатанство, и вообще в связи с чем это? Потому что, понятно, кризис касается очень многих, и многих интересует, вот, и желание выйти из этого кризиса, и, наверное, все способы перепробовав, рациональные и иррациональные, люди, может быть, даже ищут какие-то экзотические способы, я не знаю. Ну, просто вот то, что вы думаете на этот счет, кундалини-мантра на преодоление кризиса.
Люди почему-то думают, что нужны какие-то новые методы в жизни, чтобы улучшить ее. То есть они думают, что чего-то они не знают, что-то не раскрыто для них, что-то им не дадено, так сказать. Вот. И этим пользуются, ну, другие люди, которые вот пытаются как раз восполнить этот недостаток, дать то, что как будто у них и нет, как будто бы и не знали на самом-то деле, понимаете, вот все это есть, и мы знаем. И вот, пожалуйста, преодолеть кризис как можно. Я к этому никогда не относился серьезно, я понимаю, что это тоже своего рода бизнес какой-то, ну, такие отношения. И я не знаю, насколько люди на это реагируют вообще, как они к этому серьезно сами это относятся. Мне кажется, тоже сейчас уже...
Ну, я думаю, многие поддаются,
все-таки, да. Вот. А от безысходности?
По разным, я думаю, причинам. Но вот то, что вы говорите, абсолютно правильно, потому что разные проекты, телевизионные, какие угодно. Вот помните этот популярный фильм «Секрет», что его скрывали тысячелетиями, только вот сейчас он раскрылся, хотя идея там очень-то простая, но тем не менее вот возникает этот антураж, что вот действительно только сейчас стало что-то известно, а вы же сами говорите, что все известно, все давно известно и в мудрых книгах находится, проблема только в том, что мы это не исполняем.
Да, все же существует, все существует. Вопрос следования. Вот мы знаем, но не делаем. И поскольку мы не хотим делать, усилий прилагать, вот, то есть, по сути дела, мы ищем легких путей каких-то, обманчивых путей, на самом деле, которые вот дешевые какие-то процессы. И дешевый такой простой путь, он и дает результат такой же. Временный, может быть, дешевый, вот, как вот раньше, аутотренинг был, допустим. Что-то новое, да, было, казалось бы. Но немножко успокоить себя, внушить что-то, вот, какой-то вот результат можно получить такой. Это было как бы новшество в мои годы, вот в молодости. Вот и тренинг, что-то было, взрыв новизны, там какая-то мода пошла, и с йогой связано тоже, с какой-то медитацией. Люди все бросились туда, вот и тренинг, но что мы видим?
Взяли за себя управлять собой.
Управлять собой, то есть почувствовали, что вот есть надежда, есть возможность. И что же, результата нет. Ищут следующие какие-то методы. Психология, парапсихология сейчас, не знаю, астрология, там, не знаю, такое учение, другое учение, создают новое учение. Это напоминает как бы игры вслепую. Вот я пробую вслепую, но не найду. И я вот продолжаю искать. Горячо, там холодно, горячо, холодно. Вот я всю жизнь так провожу в таких занятиях поиска. И я думаю, это тоже вот такая мода, она пройдет и в кундалини у людей, и во все остальные вещи. Нужно познать себя. Познать жизнь, смысл ее. Вот. И направить свою энергию вот в это русло самоосознания. Вот, прежде всего нужно познать себя. Не нужно запутывать свою жизнь какими-то материальными целями, например, преодолеть кризис. Но это даже как, ну как?
Это материально,
как преодолеть старость. Мы же не можем преодолеть старость. То есть войны будут, кризисы будут, будет зима, будет лето, будут войны, будет мир. Всегда так было, всегда так будет. В принципе ничего не изменится. В любом случае мы состаримся, мы умираем. Ну как мы это преодолеем таким путем? К этому нужно быть готовым с другой стороны, через самосознание. Кто умирает, кто страдает, с кем это все перемены происходят. И тут мы выясним, что с моей истинной сутью эти перемены не происходят. То есть кризиса у меня нет внутри, в глубине внутри. Кризис у меня в уме, на поверхности. Кризис в моих привычках. Кризис в моих отношениях. Кризис, может быть, в накоплении жадности в обществе. Ну, а что же это еще может быть, кроме этого? Жадность или зависть. Вот отсюда начинаются вот эти движения, которые мы называем кризис или война, или какие-то несчастья, или что-то еще. То есть дисбаланс идет качественный. А мы хотим как бы количественно это изменить, чтобы вот просто деньги были стабильны, мы имеем в виду. Вот, мы с этой стороны работаем. Как деньги, чтобы были стабильны деньги у меня? Значит, каким путем? И много разных путей. Честных, нечестных, мы на все уже готовы. И на магию готовы, и на кундалини чакры готовы, чтобы влиять на других и все-таки присваивать себе. Но это лишь обострение борьбы, утончение этих отношений, борьбы за свое личное счастье, за свой эгоистический успех. Это просто более тонкие манипуляции предлагаются. А истина в том, что мы не должны манипулировать, мы должны служить. То есть быть счастливыми людьми, создать как бы семью. Вот об этом речь идет сейчас. Как же выйти из этого кризиса навсегда? Что нужно изменить в себе, в обществе? Каковы должны быть отношения, чтобы мы чувствовали веру в это общество, в котором мы живем? Чтобы это не было как остров проклятых, как в этом фильме, да, где вот никому доверять нельзя вообще вокруг. Даже себе доверять не могу, пообещаю, могу и не сделать. Я сам в себе не уверен, то есть настолько мы уже ослабли разумом, настолько мы обеспокоены, настолько мы встревожены, что мы хватаемся за какие-то возможности неосмысленные даже. Как умирающий, он хватается за соломинку даже. Вот сейчас все, что угодно на этом рынке как бы сбыто. Начал познать просто себя, с этого начать.
Смотрите, я вот извиняюсь, что перебиваю. Вот получается, что многие проблемы, именно проблемы, которые возникают в жизни, в том числе и вот проблема кризиса, да, хотя мы к этому еще вернемся, она оказывается иллюзорной, потому что главным-то, по сути дела, является мое эго, то есть мои установки, мои какие-то привычки, и нежелание с ними расставаться, я начинаю ощущать какую-то проблему и создаю, по сути дела, новую. То есть все нужно начинать не с той стороны.
Если о кризисе поговорить, допустим, то кризис – это явление системное. То есть это касается только системного устройства какого-то. Потому что вот в жизни, вот в обычной биологической, как бы вот естественно, натуральной жизни, кризисов не случается таких. Потому что тут все сбалансировано природой. Предположим, у человека есть земля, допустим, достаточно земли, достаточно сил, чтобы ее обрабатывать, скажем, там коровы, молоко, хозяйство. Там не может быть кризиса. Земля, она все необходимо дает, то есть коровы дают молоко, то есть навоз, есть удобрения, если говорить о естественной среде, как бы она не находится в кризисе. Единственное, что это может быть засуха, скажем, неурожай случается. Но вот это люди знают, они запасаются на несколько лет зерном, допустим, то есть готовятся к этому. То есть глобальных кризисов быть не может, таких как сейчас мировой кризис, скажем, вот захватил все страны, скажем, и люди не знают, как жить дальше, теряют там и так далее. Но если мы предложим сейчас выйти из кризиса таким путем, люди не готовы, потому что они хотят их критерии, как бы, ценности, именно ценности системные. Кто я в системе? Вот о чем они думают. Вне системы я никто. Но кто я такой на земле с коровой вообще? А в системе вот у меня есть положение, у меня есть счет в банке, у меня есть то, другое, третье. Есть возможность быть очень большим человеком. Поэтому даже когда идет кризис, они не оставляют систему. Они держатся за систему в надежде, что все-таки мы преодолеем этот кризис, и я все-таки добьюсь того, что хочу в системе, при помощи этой самой системы. То есть им страшно покинуть систему, которая, собственно говоря, является причиной этих кризисов.
Ну подождите, тогда получается, что если находить какой-то разумный выход, нужно взрывать систему, нужна революция, я должен быть не системным человеком, я не должен быть интегрирован этим обществом, этими отношениями и так далее, и так далее. Тогда возникает вопрос, а каким должен быть этот путь, и вообще возможен ли он, чтобы не было этих потрясений и так далее. Потому что, ну, даже возьмем на обыденном уровне, человек легче, мне кажется, согласиться с тем, что да бог с ней системой, пусть она будет какой угодно, она может топтать мое там человеческое достоинство, лишь бы не было войны. Потому что расшатайте систему, и это обернется крахом и вообще всеобщим уничтожением. Да я готов терпеть все это. Пусть это будет система, пусть кто-то даже там наживается, я готов на это закрыть глаза, но вот лишь бы мне было хотя бы вот сносно, хорошо, ничего мне не тревожит.
Вот совершенно верно.
То есть система поддерживается страхом войны, вот этим вот напряжением отношений политических. Поэтому система нужна в этом смысле слова, как оборона. То есть система — это способ обороняться, защищаться или нападать на это вот организованно. Для этого нужна система, которая имеет силовые структуры, экономику, оружие, подготовку, идеологию, чтобы отстоять все это. Она работает на выживание системы. Она вот этим вот идеей выживания поддерживается в системе. Но суть ее в том, что производить и потреблять. Любая система. Две функции выполняет. Любой человек должен либо производить, либо потреблять, либо то и другое. Иначе он выходит из системы. Если он ничего не производит, ничего не потребляет, все, он вне системы. Такие люди невыгодны системе. Их не любят. Над ними начинают работать. Если он вне как бы этой системы, это беспокоит все общество.
А вообще такая жизнь возможна, скажем, для человека, который вне системы, который, например, на этих двух доминантах строится, да, производить или потреблять. Mm-hmm. То есть человек не потребляющий, то есть не сидящий на этой игле потребительства, mm-hmm. да, на которую мы видим, все подсажены и так далее, и так далее. И с другой стороны, не производящий. Каким образом возможно его бытие, на чем оно может строиться? Возможен ли здесь социум какой-то? Или это просто отшельничество, человек просто вот отверг
вот,
систему?
Очень важный вопрос. Вот. Я сейчас вспомнил описание в Пуранах такого общества. То есть, оказывается, это общество описано было в далеком прошлом, в древних культурах. Идея была той культуры, той организации, так сказать, создать человека самодостаточного, независимого от системы как раз. То есть людям давали такое образование, чтобы они были самостоятельны, самодостаточны, то есть счастливы, могли сами организовывать свою жизнь, потому что производство и потребление – это зависимость. Я произвожу, но мне же платят деньги, я завишу от этого всего. То есть я начинаю системно мыслить, как карьера, как обладание собственностью, капиталом, как подчиненными вышестоящими, я начинаю жизнь понимать вот в этом разрезе, системном разрезе. И я не вижу, что все ресурсы, собственно говоря, дает человеку природа. Я отсоединяюсь от естественных как бы коммуникаций. То есть этого кровообращения я не чувствую, живя в городах, в системе. Я забываю, что молоко от коровы, хлеб из зерна, допустим. Потому что, в моем понимании, хлеб из магазина и молоко из коровы, как вот в Америке сочинения дети пишут, откуда молоко. Молоко, они даже не знают, что от коровы. Они не видели этого процесса никогда. Они жили в системе, которая поставляет, они потребители. И что-то производят. И они только так и мыслят. Они забыли, что мы живем под солнцем, что дышим чистым воздухом. Они говорят, ну, нет чистой воды, есть очистители. Нет хороших родителей, но есть ювенальная юстиция. Они подменяют. Нет человека как бы талантливого. Мы создадим искусственный интеллект. То есть, видите, они не могут естественные уже вещи как бы создавать, вот, развивать или воспитывать, да? То есть проявить какую-то гениальность, таланты, способности. Поскольку они не могут вот этим руководить процессом, управлять, они начнут управлять искусственно, системно. Поэтому как бы жизнь цивилизованная начинается с веры, именно говорится в древних писаниях. Вера – первый шаг. А вера дает возможность нам обратить внимание на людей возвышенных. Откуда эта вера исходит? Мы же кого-то слушаем, да, в кого-то мы должны поверить. В какие-то хорошие вещи, которые проникнут в сердце. И вот это вера, значит. То есть мы должны научиться верить в хорошие вещи.
Получается, ведь смотрите, вот вы сейчас говорите, я открываю для себя совершенно, может быть, и тривиальный, делаю вывод, но получается, что мы даже говорим так, система образования, система здравоохранения, и мы все части этой системы, мы систематизированы, интегрированы этими системами, и вне них себя не представляем. Вот если говорить об образовании, например, ведь у нас же практически все специальности, они связаны с тем, что ты будешь работать на систему, а образование вне системы, в нашем мире вообще возможно, здравоохранение или здоровье, скажем так, что здравоохранение уже система, да? Здоровье, образование вне системы возможно вообще в нашем мире?
Вот следующий интересный вопрос. Сегодня интересная тема у нас разворачивается. Система, если говорить практически, как она проявляется в различных как бы аспектах системы образования, системы здравоохранения, это некие инструкции, стандарты. То есть вы врач, предположим.
И вам не нужно изучать личность больного. У вас есть инструкция на определенные симптомы, есть инструкция, что вы должны делать. Вы используете какие-то системные предпосылки, которые даются установки. Вы это делаете как, ну, функционально, не изучая личность, скажем, не изучая его характер, не изучая его образ жизни. Это не относится вообще к системе никак. Главное, чтобы функции выполнялись. Он был здоров, чтобы выполнял свои функции. Чтобы не было симптомов, которые мешали ему выполнять свои функции. Сейчас психологи говорят, что ум нужно исследовать человека. Вот болезнь начинается с умонастроения, оказывается. А это вопрос отношений, счастья, взаимопонимания. Вот человек куда бы ни пришел, у него нет времени на глубокие личные отношения. Нет времени. Он идет на работу, там нет времени на глубокие личные отношения. Приходит с работы, устает, там тоже нет времени, что он устает, просто нужно как-то отдохнуть. Но в течение всей жизни живет надеждой, что будет у него отношения, любовь, понимание, и не достигает, потому что он живет по инструкциям, даже дома, на работе, в магазине. Он знает, что это нужно делать так, так, это стереотип. Например, вот против вас, приведу пример. Когда мы были в местах глухих в Индии, ну, в нашем понимании, такие нецивилизованные места, где традиции еще там, может быть, тысячелетней давности. И там магазин. Заходите в магазин, ценников нет. Как покупать товар? Мы сбиты с толку автоматически. Мы просто сбиты с толку, мы не знаем, что делать.
Что почему?
Да. А, да, вот продавец просто на вас смотрит лично и называет цену. И вы должны соглашаться, не соглашаться. Ну, в общем, договариваться нужно, оказывается. Мы не привыкли к такому, честно. Мы просто сначала уходили из магазина, ну что это такое, что за издевательство. Нас, кажется, обмануть хотят. Вот. Или мы открыли кафе еще в 88-м году в Петербурге. Первое вегетарианское кафе было. В Советском Союзе тогда еще. И люди приходили и спрашивали, какая цена вот, обеда. Мы говорим, за пожертвование. Все, отключается эта система. Человек, он не знает, что делать. Он растеряется, он не знает, уходить или оставаться, чешет голову, пытается уточнить, ничего не может понять. Он
трансформируется,
значит, разум использует свой. На отношения уже смотрит. А тогда, а кто вы такие, начинает спрашивать, интересоваться. И почему пожертвовать?
Куда пойдут средства?
Да, и куда средства пойдут? И почему так? И что у вас за философия? И что это за пища? И тут начинается уже общение. Это была потрясающая вещь. Просто одну вещь из системы вводите, да, человек начинает уже пробуждаться сам по себе. Вот. И представьте, вот вы приходите к врачу, он же вам не говорит, ну как ваша жизнь, как жена, как дети. Нет, он даже на вас не смотрит. Он, ну на что жалуетесь? Ну там потрогал что-то. Но опытный врач, старые врачи, они именно смотрели на личность, как вот Авиценна, допустим. Он мог по пульсу определять, насколько я помню, до 300 разновидностей болезней по пульсу. И один молодой человек из богатой семьи захандрил, и несколько дней не спал, не ел, не разговаривал, вот что-то с ним такое стало происходить. Никто не понимал, что с ним происходит, и сам он ничего не мог сказать. Позволяли цену. Цену сделал пульс. Посмотрел на него и сказал, безнадежно влюбленный. И они понимали все эти вот состояния ума, души человека. Это везде необходимо прежде всего. Иначе вот эта система, мы обезличиваем человека. Он функциональный. А что это означает? Что пока он нужен системе, его поддерживают. Не нужен, о нем забывают. Каждый человек в системе остается разочарованным в конечном итоге.
Вы сейчас говорите про должное, да, вот пример с Авиценна. Я представил, что приходит человек к эндокринологу, там, или окулисту, или хирургу, а он спрашивает его, вы жизнью довольны? Потому что я абсолютно с вами согласен, что пока медицина будет лечить орган и не будет лечить человека, мало что изменится. Прекрасно понимаю и согласен с психологами, которые говорят, что нужно от ума настроения идти. Вот, кстати, в этой связи, может быть, в эту сторону мы тоже с вами нырнем уже вот к реальности наших дней. Если попытаться, ну, я не знаю, диагноз, не диагноз, или просто вот определить состояние, какой-то индикатор ввести вот в то, что сейчас переживают люди на фоне там, кризиса, других проблем и так далее, то есть такое очень, может быть, нехорошее слово, негативно окрашенное – апатия. И я даже не побоюсь сказать, что мы сейчас находимся и живем в апатичном обществе. Там, где есть равнодушие, там, где есть безразличие. Я понимаю, что для человека верующего, для которого уныние – это грех, и апатия что-то из этого ряда, и он знает, как это преодолевать, как с этим бороться. Но вот это как пробить, как это изменить, с чего здесь начинать, чтобы... Потому что, ну, я думаю, что многие люди понимают, что это душевное, психическое состояние, но в конечном итоге и на здоровье оказывается, психосоматически. Да, наше внутреннее состояние, это раньше говорили, помните, там в здоровом теле здоровый дух. Да? А здесь здоровый дух, он и определяет, будет ли у тебя здоровым тело. Поэтому вот с апатией что сделать? Есть ли в текстах, которые вы изучаете, вот конкретный, может быть, аналог, термин, понятие и выход из этих вещей, как преодолеть уже не кризис, а апатию?
Собственно, вот это и есть как бы продукт кризиса. Кризис именно в этой атмосфере. Следствие, да, это апатия. Значит, симптом кризиса, апатия. И антоним этого понятия – это энтузиазм. Активное состояние, когда человек хочет что-то делать, это показатель веры, симптом. Значит, апатия – это безверие, энтузиазм – это вера. Счастье – это вера. Апатия – это результат несчастья, неудачи какой-то. Можно заметить, когда человек вот вкладывает какие-то силы с надеждой, и вдруг не получает результата, и вот не хочет, не знает, что делать, он теряет силы, как бы теряет энергию, не хочет ни разговаривать, ничего ему не нужно, ни есть не хочет. Апатия, у него как бы наступает такой как бы коллапс. Всех даже вот функций в теле, даже аппетита нет, скажем, спать сложно, становится все трудно. Вот это состояние ума, апатия – это безверие. Потому что, поэтому как бы жизнь цивилизованно начинается с веры, именно говорится в древних писаниях. Вера – первый шаг. А вера дает возможность нам обратить внимание на людей возвышенных. Откуда эта вера исходит? Ведь мы же кого-то слушаем, да, в кого-то мы должны поверить. В какие-то хорошие вещи, которые проникнут в сердце. И вот это вера означает. То есть мы должны научиться верить в хорошие вещи. Ну а что покажут делать, если мы хотим верить в хорошие вещи, но их мало, вот кризис, допустим, ну все, перекрыло это, все хорошее, скажем, да, или вот развод в жизни, перебил все хорошее вообще. Или сумму большую потерял денег, обанкротился, перебил все хорошее, все, перевесило это, вот, негативное все, моя вера. Поэтому говорится, что верить нужно не в деньги, не в бизнес, не в жену, не в мужа, не в страну, потому что все может измениться. Страна была социалистическая, стала капиталистическая, а потом неизвестно, какой еще станет. Мы живем в мире, так верить нужно в абсолютную истину. Вот это стабильный энтузиазм. И тогда эти все перемены мы научимся преодолевать собственной энергией, не ожидая помощи. Апатия – беспомощность. И мы ждем, может быть, кто-то поможет, может, что-то изменится. В состоянии апатии можно прожить всю жизнь в ожидании, имеется в виду. То есть я функционирую бездумно с работы на работу и жду, когда же все будет лучше. И когда улучшение наступает год за годом, десятки или десятками лет, моя апатия переходит в человеконенавистничество. Я не люблю жизнь, не люблю людей, даже близких людей. Все, понимаете, как глубоко, как это, вот это важный момент. Апатия, вот это безверие нельзя пропускать в сердце, говорится. Вот. Сердце нужно пробудить, поддерживать верой. Вот энтузиазм, энергию, счастье.
То есть вера, получается, блокирует, да?
Вера, да, она как бы, ну, вакцина против, противоядие, скажем, не проникает инфекция эта, потому что апатия тоже инфекция. Это пассивное состояние беспомощности, где человек должен получить именно поддержку, помощь, если ниоткуда он гибнет. Он просто гибнет, апатия.
А вот смотрите, если опять же говорить об этом состоянии, что человек чего-то лишился, что-то потерял, мы можем сколь угодно долго говорить, что вот... неправильная установка, ты эгоистически хочешь иметь эти блага, что-то у тебя, их стало меньше, ты стал вдвое, втрое меньше зарабатывать, лишился то. Я сейчас совершенно без иронии говорю, но мне интересно еще вот что. То, что человеку посылается, вот религия традиционно говорит, что это либо наказание за что-то, либо испытание. Есть ли что-то третье, вот с вашей точки зрения, если нет, что это одно из двух, если испытание, то ради чего, если наказание, то за что. как человек это воспринимает. Мы сейчас говорим и глобально, социально, и на личностном уровне. Или есть нечто третье, и, может быть, даже я рискну предположить, что эти вещи все несколько иллюзорные, и человек может все это воспринимать совершенно по-другому, то, что с ним происходит.
Человеческая жизнь описана, предназначена для добровольной аскезы, ограничений, добровольной. Тогда эти аскезы не приносят разрушения моему интеллекту, страдания не приносят. То есть я по доброй воле принимаю, скажем, например, вот пример, можно поститься, ну, из цели, скажем, оздоровления. Кто-то 3, кто-то 5, кто-то 15, кто-то 40 дней поститься, есть система голодания. И я это принимаю добровольно, я не страдаю, я терплю. У меня здоровый ум и здоровое тело выбор. Это не навредит мне, если правильно сюда сделать аскезу. Но если, скажем, мне прикажут голодать, не дадут есть, как наказание, я страдаю. Если я добровольно не принимаю аскезы в своей жизни, они придут вынуждены. Например, если я ем и переедаю, то болезни придут, мне придется принять какую-то аскезу, ограничение. Лекарство, диету придется принять. Вынужденно, но тогда я страдаю. Но если я сам принимаю на себя какие-то ограничения, это возвышение духа. Это уже не страдание, это развитие. Поэтому человеческая жизнь, говорится, предназначена для таких добровольных аскез. И если мы их не хотим, если мы стремимся к излишеству, комфорту, вот к таким благосостоянию, так излишним этим вещам, тогда мы становимся слабыми, уязвимыми, открыты к страданиям. Если что-то не по мне, мне уже плохо. Представьте, Мерседес, Бенц. Кто-то гвоздем нацарапал там что-то. Как это? Нет, пережить это все. Что это же такая вещь. А если у меня телега, кто-то нацарапал гвоздем, я же не замечу даже. Видите, вот у нас оценка жизни меняется, когда мы живем в излишествах, в комфорте, в лоске, в искусственных. У нас оценка жизни меняется, мы становимся уязвимы к малейшему недостатку. Нетерпимы к малейшему недостатку. Вот эти самоубийства, там, подростки, мы говорим, там, наркомания, а что это такое? Это вот эта уязвимость. Неспособность преодолеть простые вещи. Обиду невозможно преодолеть. Отношениях запутываемся, ссоры какие-то, конфликты, непонимания, я замкнутый становлюсь. То есть у меня куча проблем возникает, потому что я стремлюсь к комфорту, к удовлетворению чувств, к приятным вещам. Я буквально требую, чтобы в обществе меня уважали. А древние говорят, это требовать нельзя. Нужно заслужить аскезы. Живи ради других. Тебя, конечно, будут уважать. Но это аскеза, это трудно, но ты получишь уважение взамен этого всего. Другой плод. Поэтому, если человек совершает аскезы, должным образом в обществе возникает равновесие. Умственное равновесие. В плане здоровья тоже уравновешивается общество. И отношения. Если нет, дисбаланс начинается.
Посмотрите, вы так очень точно и без каких-то даже, может быть, сомнений расставляете вот акценты и говорите о правильных ценностях, о каких-то перспективах, да, о иллюзорных каких-то соблазнах, страстях. И я вот невольно вспоминаю этот случай, буквально, не знаю, слышали вы или нет, был на страницах нашего интернета, когда молодая женщина продавала дорогостоящий какой-то свой автомобиль и делилась, по-моему, в Фейсбуке о том, что она вот долгое время украшала его какими-то стразами и там еще что-то делала, по 2-3 часа тратила на это время, отвлекая это время от своего ребенка. И вот я думаю, неужели там что-то с головой, понимаете, что у тебя есть ребенок, у тебя на него время-то не хватает. Но дело в том, что многие, кто комментировал все это, они говорят, ой, какая же она молодец, действительно это все стоит дороже, она же столько времени и труда вложила и так далее, и так далее. И вот как будто что-то или я что-то не прав, понимаете, я не могу понять, что у человека теряются какие-то приоритеты, и более того, окружающие готовы его поддержать и сказать, что вот ты молодец, ты столько времени потратила усилий. На что? Чего стоят эти усилия, ценность того, что ты сделала по сравнению с теми другими вещами, которые ты могла отдать своей семье, своему ребенку и так далее. Вот как эти вещи перевернутые восстанавливать, и можно ли их вообще, или мы уже, так сказать, все совершенно разрушили и утратили какие-то ориентиры.
Вот еще одна системная оценка, вот как раз к этому же вопросу.
кстати, хороший пример.
Это, возможно, я извиняюсь, перебиваю, из той же серии, что когда, если человеку не поставили там определенное количество лайков, он же теперь в системе уже виртуальный, это вот, то все, у него депрессия, у него апатия. Казалось бы, из-за чего? Это же невероятная глупость, но это с нашей точки зрения. А для него, понимаете, насколько вот эта система уже его поработила, что для него какие-то индикаторы, показатели успешности здесь. Помните, мы на одной из встреч говорили, вы тогда сказали великую, считаю, фразу, что успех – это свобода от материальных энергий. А здесь же, в принципе, вот эта известность, слава, популярность, деньги – это все вещи материальные. И насколько ты от этого зависишь, что, еще раз говорю, тебя не лайкнули – все, катастрофа, конец жизни.
Вот система породила красивые машины, компьютерную технику, комфортные квартиры, горячую воду, стиральные машины, ровное электричество постоянное в городе, водопровод горячий, холодный, все, что хотите. Система породила все эти вещи. И мы оцениваем жизнь при помощи вот этих системных обозначений. Какая у тебя квартира, какая у тебя машина, какой у тебя компьютер. Но природа нам дает другую вещь, скажем, ребенка, семья. И мы видим, что вот эти вещи буквально слабеют, у нас нет времени на них, потому что ценности системные кажутся важнее. Вот он, влияние системы.
Система дает мне деньги, система дает мне квартиру, система дает мне пенсию, система дает мне здравоохранение. То есть человек так мыслит, что она дает мне все.
А что мне дает природа? От природы я защищаюсь, я ее не понимаю. Там то холодно, то жарко, то снег, то дождь, понимаете, там в земле копаться нам нужно, чтобы что-то поесть вообще. Я хочу от этой природы, от этой вот естественной жизни отойти. И чтобы дети тоже как-то занимались в системе, не беспокоили меня. Я отдаю их в школу, в детсад, там система займется ими. Но счастье, несчастье все же определяет не система, а наши личные жизненные отношения. Все-таки мы от этого зависим, мне это неизменно никак. Насколько я понимаю этого ребенка, насколько я понимаю свою жизнь, насколько я понимаю других людей. Насколько мы близки духом, от этого зависит наш успех в жизни, наше как бы, совершенство жизни, не от того, какая у нас красивая машина. Но так получилось, что люди создали эту систему настолько глобальную, мирового уровня, масштаба, заполнили все. Вот этот масштаб сбивает с толку всех. Это великая иллюзия просто, потому что Нобелевские премии, научные степени, это все продукты системы. Политические должности, заработные платы, города, столицы, это все продукты системы. Ничего естественного в этом нет. Это все создано с человеком искусственно. И мы ушли далеко от законов природы и не знаем, как с ними сотрудничать. Поэтому кажется, что нам не выжить без системы. Вот есть пример, ведический пример. Осел тяжело работает. На него нагружают страшные грузы, потому что у него есть два качества, как раз для этого созданы, глупый и упрямый. Чем сильнее на него давит груз, тем сильнее он будет упираться, он глупый и упрямый. То есть он подходит как раз для того, чтобы его нагружать, и потом нужно сдвинуть. Но тут помогает какой-то, ну, морковка, пучок травы просто. Вот так если толкать, не сдвинет, он упрямый, не пойдет. Но показать морковку сразу же, вот глупый, побежит. Вот можно прям всю дорогу так вести его за морковкой. Он будет думать, еще немножко я съем морковку. Или донесу, мне дадут морковку. Видите, как он доверяет системе? Морковку могу получить. Я же работаю, но я же получаю морковку. Ему невдомек, что этой травы кругом растет и вне системы. Вне системы. Система-то пользуется. Откуда на этой? Супермаркеты набивают чем? Естественными продуктами, которые дает нам природа. Мы можем сами это говорить. Еще и лучше. Не геномодифицированная, а настоящая. Это даст мне здоровье, силы, все. Но я не доверяю. Я доверяю системе.
О высшем законе, то в древних священных писаниях это известно. Там архаичные всякие вот эти слова мы знаем. Там заповеди, там любви ближнего. Это и есть высший закон. Но его нужно приписать в сердце современного человека. Не просто вернуться как бы к старому, что если мы говорим языком Библии, скажем, или языком, скажем, других священных книг, люди возвращаются исторически назад в уме и думают, это не наше время. Неуместно, потому что у нас другая жизнь. Они правы в этом смысле слова, что время меняется, и ситуация, и условия тоже меняются. Нужно к этим условиям дать современному человеку это написать в сердце закон. Потому что когда Иисус говорил, Он говорил в сердце людей. Он не просто сказал, повторил то, что написано было в Ветхом Завете, но так повторил, что люди тысячами ходили за Ним, не могли оставить, потому что в сердце проникало это все. Они по-настоящему этот закон получили от Него. Потому что христиане пошли, все его ученики, на смерть после ухода Иисуса Христа. Они проповедовали, пока их не казнили всех. Они не боялись ничего. Представьте, насколько они сильно это получили глубоко в сердце. И сейчас требуется то же самое, не просто издать какую-то доктрину политическую, скажем, или какую-то управленческого характера, а сначала нужно добраться до сердца человека современного. Вот этот закон, чтобы вошел туда. Это вне религии. Это внутренний процесс.
Кстати, то, что вы говорите насчет бегства от природы, escape of nature, скажем, есть такая тема, да, в философской литературе, но тем не менее, вот это даже не анекдот, это реальность. Я вспоминаю эту шутку, она звучит как шутка, когда девушка говорит молодому человеку: «А когда мы пойдем гулять?» Он говорит: «Так мы и так гуляем». Она говорит: «Я имела в виду не мегапарк, а зоопарк и горы. Сегодня люди семьями проводят выходные в мегамаркетах, там есть и то, что поесть, и посмотреть, и купить, и так далее, и тому подобное. Это совершенно урбанистический их образ жизни, далекий от природы, хотя и в наших условиях, и в любом городе можно найти это общение с живой природой. Но дело в том, что это уже становится, не знаю, какой-то глобальной патологией».
Вот опять-таки к нашей теме о системе. Представьте, в этой системе рождаются дети, которые прямо с пеленок впитывают этот образ жизни. Они живут в искусственных инкубаторских таких условиях, но где нужно выжить, тем не менее. Есть условия игры, которые человек сам ставит. И в этой жизни, где нужно выжить, пропадают вот эти ценности. Дружба, любовь, потому что мне нужно выжить. Если дружба помогает мне выжить, я дружу. То есть, потому что ценность главная в системе – выжить, добиться своего. Если любовь и брат помогает мне, я принимаю. Не помогает – я отвергаю. То есть, превыше ценность – выжить самому. И в итоге в системе каждый сам за себя, оказывается, должен жить. То есть, помощи мы не получаем друг от друга, хотя создали целую систему, у нас целое общество людей, казалось бы, мы вместе же делали все. А ведь в итоге каждый сам за себя. Вот это недостаток системы. Потому что на первом месте у человека должна быть любовь к Богу, любовь ко всему живому. Вот эти ценности. А потом он может создать какие-то системы, которые служат вот этой вот любви, бескорыстной деятельности. И дружба и любовь на этом уровне, они создают общество без управления, без контроля. Я сейчас идеализирую, может быть, но в семье же так у нас. Семья – это любовь и доверие, все. Больше ничего, по сути дела. Там не нужно какое-то управление, какой-то системы не требуется. Там просто есть личные отношения, доверие, любви. И в прошлом, когда-то, в далеком, не было такого количества бюрократии, документов, границ, печати, штампов. Это все потому, что все больше и больше у нас недоверия друг к другу. Нужны справки, нужны печати, нужны заверения, нужны нотариусы, потому что мы никому не доверяем. Все хотят для себя чего-то в этой системе. Мы сами создали эту систему. И мы гордимся этой системой, чем-то мы.
Я бы хотел, чтобы мы затронули еще одну тему, которая касается социума, потому что человек все-таки существо социальное. И вот я в последнее время особенно часто замечаю по отношению людей, что да, они готовы жить достаточно скромно и, может быть, даже бедно, скажем так, но то, что у них вызывает неприятие и отторжение, это несправедливость в обществе. Поэтому вот, если даже говорить и взвешивать бедность или справедливость, то они, конечно, будут стремиться и желать, чтобы в обществе была справедливость. И к этому всегда стремилось любое общество. Возможно ли это вообще? Что с этим делать, как с этим быть? Потому что несправедливость, она, собственно, и толкает людей на вот этот агрессивный какой-то взрыв, вот, в конце концов, на бунт, на революцию и так далее.
Да, возможно, это возможно. Прежде всего скажем сразу, что это, конечно же, возможно. Это даже нужно сделать. Но справедливость – это оценка с точки зрения высшего закона. Нам нужно восстановить высшие принципы, высшие законы. Не созданные системой законы, которые мы уже пересоздали Конституцию, много раз уже мы создали новые формации, переделали много раз Конституции, мы переделали все законы, у нас сейчас есть законы, пожалуйста, можно делать аборты, можно делать... И столько свободы у нас, можно пить водку, можно все, что мы хотим, собственно говоря, делать. Почти что уже можно все делать за деньги.
закона. Но если мы вернемся к высшему закону, мы увидим совершенно другую картину. Вот тут можем восстановить уже справедливость в обществе, но постепенно. Например, если человек алкоголик, мы не можем сразу сделать его трезвенником, нужно постепенный процесс. Здесь тоже нужно займет какое-то время. И есть люди, которые сразу принимают высший закон, они способны изменить свою жизнь за полгода. Все. Могут понимать уже все оттенки справедливости, могут следовать этим вещам.
Скажите, вот это восстановление высшего закона, оно должно происходить на государственном уровне?
Именно. Я это имею в виду.
Но тогда получается, что мы должны говорить как в идеале, не, скажем, той или иной форме демократии, монархии, автократии, а о каком-то теократическом государстве, и как это будет выглядеть. Принятие высшей властью, государственной волей вот этого высшего закона.
Высший закон – это тот, кто живет в сердце человека. То есть, если на бумаге его прописать, скажем, пользы не будет большой. Он, собственно, и прописан. Если говорить о высшем законе, то в древних священных писаниях это известно. Там архаичные всякие вот эти слова, мы знаем, там заповеди, там люби ближнего. Это и есть высший закон. Но его нужно приписать в сердце современного человека. Не просто вернуться как бы к старому, что если мы говорим языком Библии, скажем, или языком, скажем, других священных книг, люди возвращаются исторически назад в уме и думают, это не наше время. Неуместно, потому что у нас другая жизнь. Они правы в этом смысле слова, что время меняется, и ситуация, и условия тоже меняются. Нужно к этим условиям дать современному человеку это написать в сердце закон. Потому что когда Иисус говорил, Он говорил в сердце людей. Он не просто сказал, повторил то, что написано было в Ветхом Завете, но так повторил, что люди тысячами ходили за Ним, не могли оставить, потому что в сердце проникало это все у людей. Они по-настоящему этот закон получили от Него. Потому что христиане, они пошли все его ученики на смерть после ухода Иисуса Христа. Они проповедовали, пока их не казнили всех. Они не боялись ничего. Представьте, насколько они сильно это получили глубоко в сердце. И сейчас требуется то же самое, не просто издать какую-то доктрину политическую, скажем, или какой-то управленческого характера, а сначала нужно добраться до сердца человека современного. Вот этот закон, что вошел туда. Это вне религии. Это внутренний процесс. Религия призвана именно помочь в этом процессе от сердца к сердцу, донести человеку истину в сердце. Она к этому призвана. Но если она не справляется, мы должны искать методы, ну, научные, личные, духовные, от личного духовного саморазвития кого-то, кто может вдохновлять, передавать это, все эти ценности. И тогда видим, что перемена будет происходить как вот естественно. Ну, как вот люди влюбляются? Естественно. Раз и все. Все, и всем ясно, что нужно делать. Здесь то же самое, когда в сердце доносится истина, это все ясно, что нужно делать. Необратимый процесс. Человек никогда не вернется к дурному. Если по привычке вернется, он будет сожалеть об этом. Он просто самый. То есть это общество называется без управления, потому что есть из сердца в сердце. Истина в сердце. Закон прописаться там.
Видите, получается, что все равно самое сложное – это, я не знаю, или новое поколение, там, генерация этих людей, или тип этого человека, каким образом он может возникнуть, откуда он может прийти, потому что это вечная же тема, да, потому что и Платон говорил, что должны управлять обществом философы и так далее, и все это происходило. И вот я хотел бы вам задать такой вопрос в этой связи. Вот Маргарет Тэтчер однажды объяснила, почему она пришла в политику, сказала, что для проституции я была слишком страшной, а для воровства слишком глупой. Но мы сегодня, как ни парадоксально, это вот настолько умная была фраза, видим и то, и другое, и проституцию, и воровство во власти. И у меня возникает вопрос, вот на ваш взгляд, каким должен быть политик, какими качествами он должен обладать, вот кроме того, что у него должен быть закон прописан в сердце и так далее, и так далее.
Вот опять же к нашей теме очень хороший момент, то, что вы говорите. Система. Система означает, я должен научиться манипулировать этими законами, правилами системы самой, чтобы получить какую-то выгоду. И лучшее средство, наиболее могучный фактор манипуляции – это деньги и проституция, секс. Это самое эффективное.
Мы сюда относим средство. И проституцию должностью, честно говоря, и не только тело, но это широкое.
Да, да, чем угодно. Да. Но это как раз вот самые эффективные методы манипуляции. Они начинают процветать, как бы, естественно, потому что люди хотят любой ценой добиться из этой системы какой-то пользы для себя. И они идут этим путем все. Потому что другого пути нет манипулировать. Если мы, скажем, честные все люди, как вот коммунисты пытались быть честными, нравственными, скажем, допустим, они не могли манипулировать такими вещами, но манипулировали идеями коммунизма, успокаивали людей, или гонкой вооружений, давая понять, что мы в опасности, нужно работать, нужно подчиняться. Они тоже манипулировали такими идеями, как бы более высокими идеями. А сейчас этих идей высоких нет в общественных ценностях, организованных хорошо. У каждого свои ценности. Остаются деньги и проституция в разных формах. Вот к чему сводится вся система.
Наверное, на сегодняшний день можно выделить самую важную добродетель, от которой произойдут все остальные, это служение. Занять позицию служения, не господства, а служения.
Вот смотрите, есть еще одно очень греховное такое состояние, я опять же возвращаюсь к тем реакциям, которые есть у человека на действительность, когда его что-то раздражает, он начинает испытывать злобу, ненависть и так далее. Я веду речь о гневе. То есть гнев как один из грехов человека, который у него периодически возобновляется. Вот что с этим делать? И есть ли какой-то практический способ вот, укрощения гнева, преодоления гнева, вот, снижение этой агрессии, злобы в окружающий мир? Опять же, от чего это зависит? Как с этим быть? Потому что я вспоминаю слова, не помню, одного из восточных, опять же, мыслителей, который говорит, не нужно подавлять это чувство, нужно просто ждать, когда это перейдет из отрицательной энергии в положительную, а когда это будет положительно, делитесь, когда вы негативный, храните это для себя, а когда вы позитивный, делитесь. И вот так нужно работать, так сказал, работать с гневом. То есть не нужно его выплескивать, что вы зря отдаете эту энергию. Вот на ваш взгляд, все-таки гневливость, агрессивность, злоба.
Гнев и злоба – это немножко разные понятия. Гнев – это неудовлетворенность, это раздражение к гневу, неудовлетворенность, скажем. А злоба – это зависть, больше относится к зависти, когда я хочу навредить ему. Потому что гнев бывает праведный, не вредящий. Допустим, педагог, он студентам иногда в гневе что-то говорит, но с целью научить, позитивно использовать это, как раз допускается. Отец кричит на сына, она даже шлепнет его в гневе. Но это чтобы от невежества его отвадиться, дурных клюетчей каких-то. Это используется хорошо. Это правильный гнев называется. А вот злоба – это уже недопустимое, скажем, в педагогике. Вот, я не могу со злобой научить кого-то. В гневе могу, а со злобой не могу научить. Злоба – уже, значит, разрыв отношений. Это унижение, скажем, это подавление, это эксплуатация, то есть насилие какое-то, злоба.
То есть это более глубокое, да, такое негативное
состояние. Да, негативное, это именно завистливое состояние, mm-hmm. такое завистливое состояние. Mm-hmm. И гнев, говорится, что его невозможно победить полностью, это состояние, а вот направить можно в нужное русло, вот в плане обучения, скажем. Mm-hmm. Если, скажем, я с чем-то не согласен, обычно я гневаюсь. Или кто-то меня не слушает, я гневаюсь. Не понимает, я гневаюсь. Но это повод говорить какую-то вещь, передавать людям знания, чтобы все-таки было понято, чтобы было разъяснено. Это как раз вот гнев помогает нам доносить с некоторым, так сказать, давлением. Любой педагог с некоторым давлением обучает студентов. Это нормально, это естественно.
То есть получается, что гнев бывает разный, да?
Разный, да, в разных качествах гнев. Вот это позитивный гнев. И в другом моменте, что когда мы видим какую-то несправедливость, насилие над людьми, оскорбление, то тоже гнев используют, чтобы защитить людей. Это вот два праведных гнева, и вот это злоба, негатив, это третий вид, который, значит, неприменим вообще, в принципе, его нужно держать при себе. Вот воля для этого существует, какие-то знания духовные.
А вот такая ценность, я опять же иду от традиционной религии, хотя вот вы говорили в самом начале, что, помните, мы начали, что есть какие-то модные экзотические практики, может быть, желание даже заработать на этом. А отчасти это идет из того, что ну, человек уже несколько, может быть, разуверился в каких-то традиционных вещах, считает их анахронизмом. А сейчас надо ему что-то поновее, более современным языком растолковывать. Но, тем не менее, есть традиционная религиозная ценность, которая называется смирение. И я бы вот хотел, чтобы вы тоже немножко прояснили на свой взгляд, насколько оно многогранно и насколько оно важно сегодня, это качество. И ведь на нем же тоже можно спекулировать. Понимаете? То есть человек видит ту же самую несправедливость, человек терпит унижение, и в нем топчет его человеческое достоинство, а смирение, опять же, ему говорит, что не ропщи, принимай как должное. Ведь можно и так истолковать, правильно? И тогда, в принципе, это кому-то на руку.
Это опиум для народа получается. То есть людей эксплуатируют, унижают, им говорят смирение.
Да.
Продолжайте быть смиренным.
Бог терпел и нам велел.
Эксплуататорам выгодно. Это такая религия, все хорошо. Поэтому это смирение – это качество величия души, как бы качество, отражающее могущество духа. Есть вынужденное смирение, как вот вынужденная аскеза, да? Когда я потерю какую-то испытываю. Потерял родственника, потерял большие деньги. И вот тут смирение. Значит, я покорный, послушный, беспомощный, смиренный. Или как бы, ну, несчастный. Так люди говорят, что это религия удел для несчастных. Вот они там потеряли что-то, там здоровье потеряли, родственников потеряли.
Сирых и убогих.
Убогие, да, они идут там, вот они смиренные. Вот это и есть смирение. Вот это наше представление современное такое было. А истинное смирение, оно описано как не отождествление себя с материей. Это мощь. Это стабильное, устойчивое сознание духовное. И когда человек имеет такое смирение, он становится неуязвим ни для каких несчастий, никаких потрясений, потому что не отождествляет себя ни с хорошим, ни с плохим, а отождествляет себя с исполнением долга, становится могущественным. Вот это настоящее смирение. То есть это активная социальная позиция, в которой я должен исполнить свое предназначение. Я с ничем другим себя не отождествляю. То есть меня не купить, меня не обидеть, меня никак не остановить в этом процессе, потому что я себя отождествляю со своей истинной природой, духа и предназначением выше. Вот это уже смирение.
Это получается очень близко к тому, что говорил Карл Ясперс, немецкий философ, экзистенциалист. У него есть совершенно удивительная трактовка вообще сути экзистенциальной проблемы. Он говорит, есть история, и история – это судьба, ситуация, в которой мы заброшены. Мы живем в 2016 году, там, как не хотел бы Конфуций в эпоху перемен, и так далее, да? А с другой стороны, вот этой историей с ней контрастирует, противоречит экзистенция, и он назвал это «судьба призвания». У него был такой афористически интересный вывод, что судьбу историю стоически переносить нужно, ее переносит, а судьбе призванию стоически подчиняются. Mm-hmm. Вы, в принципе, тоже говорите о том, что ты признание, по-моему, это на ведическом языке дхарма называется,
да,
призвание, когда призвание, человек стоически, и это и есть смирение.
Это и есть смирение. Прилежность к дхарме порождает вот это смирение, силу духа.
Угу. Я еще один вопрос хотел вам задать. Мы недавно смотрели достаточно новый ирландский фильм «Голгофа». Но я знаю, что у вас совершенно нет времени для того, чтобы смотреть все, что есть. Может быть, это и не стоит, это сложно найти по крупицам, но при желании посмотреть, там рассказана судьба католического священника в Ирландии, как он пытается как-то вразумить этих людей с их нравами, там один богатый, ему не на что тратить деньги, другой просто циник, другой прожигатель жизни, там еще. И вот, собственно, картина, можно сказать, на эту тему, как сложно сейчас нести какую-то духовность и нравственность этим людям, но там история очень такая, я бы сказал, закручена чуть ли не детективно. Но я не об этом хотел спросить вас. Есть там очень интересная фраза. Главный герой говорит, что самообман – это самое худшее, что я могу сказать о человеке. Фраза запоминается. Вот я бы хотел, чтобы вы тоже немножко, может быть, поразмышляли на этот счет о самообмане. Насколько это действительно плохо, насколько это пагубно, насколько это вредит человеку и может его завести не очень, может быть, в хорошем направлении и так далее. Вот самообман. С точки зрения вот и ведической, может быть, культуры. Насколько он серьезно рассматривается?
Конечно, в психологии человека он не хочет обманывать себя. Если спросить любого, он не хочет себя обманывать. Но почему он делает это? Как это получается? Это
мотивы какие?
Мотивы, да. Потому что если не обмануть себя, то мы не сможем обмануть и других квалифицированных. Убедительно. Как, скажем, вот, детектор лжи. Аппарат такой. Учат разведчиков преодолевать детектор лжи. побеждать его. Как? Поверить в эту ложь. То есть войти в эту роль полностью. Их тренируют специально, как актеры это делают. Они обманывают себя. И тогда дети этой лжи не замечают никакого подвоха. Все, он проходит его прекрасно. Никакой реакции, все, правда. Поэтому мы видим, что когда человек обманул себя, вот только тогда он начинает уже обманывать других в полную силу. Вот это опасно. Если человек спит, его нетрудно разбудить. Но если притворяется спящим, невозможно разбудить. Также, пока человек себя не обманул, очень легко распознать в его словах какие-то несовершенства. Но когда он уже обманул себя, мы видим, что это невозможно сделать. То есть философия такая вещь, что она может служить лжи, ложным вещам, от ложного эго, на ложном эго может поддерживаться. И с моей точки зрения это правильно. Например, ну я волк, моя природа такая. Я должен есть живых существ. И что мне доказывать?
Я стать вегетарианцем.
Да, стать. Я волк. Я тигр. Я вот вошел в это, я обманул себя. Я медитирую, что я вот волк, я тигр, я вот такой человек, я вот, у меня такой вот герой, вот такой образ сидит во мне. Я его принял, я его обманул себя. Я другой, но я его принял, вот этот образ. Все, вы понимаете, что эта философия неискоренима просто из человека. Пока он эту роль не изменит. Себя именно. И поймет правильным образом. Кто я? Поэтому постулат первый для всех людей, которые уже себя обманули, что ты не это тело. Сразу говорится. Ты душа. Вот давайте с этого начнем. Если ты принимаешь это, можно работать с тобой. Какую-то истину уже постигать. Если ты не принимаешь вот эту свою природу духовную, это же если дальше с материей, которой ты обманываешь себя и других, мы ничего не можем поделать до этой поры.
Кстати, эта первая истина, она же сразу меняет приоритеты в жизни.
Все сразу становится на места. Но нужно быть честным человеком, чтобы принять. Хотя бы теоретически принять нужно сначала. Что я не это тело, я не русский, не мусульманин, потому что я уже обманул. Я мусульманин, значит, я воюю, если я христианин, я еще что-то делаю. То есть мне же нужно роль-то для какой-то выгоды эту иметь, чтобы обманывать. Обманывать, значит, выгода. А тут честно нужно жить.
То есть это не биологическая оболочка, не религиозное вероисповедание, не национальность, это не профессия.
Не даже пол мой, не количество денег заработанных, не должность, которую я имею, ничто к этому никакого отношения не имеет. Давай начнем с этого, говорится, вот с этого постулата. И начнем уже приходить к какой-то правде.
То есть это не та форма и не те формы, где есть разделение различия, да, разделение по полу, разделение по национальности и так далее. То есть я говорю о некой духовной форме.
Вот, духовная форма закладывается как истина для каждого. А на ней можно строить эти разнообразные вещи, потому что тело все равно же есть. Я мужчина, и у меня есть национальность, но уже на духовной платформе это не создает противоречий, конфликта, обмана не создает. Потому что тело – инструмент души, не наоборот.
А второй шаг дальше, вот если первое, да, и я принимаю, постигаю, и самое главное, делаю выводы отсюда, что я не тело, я душа. Есть и второй, и третий шаг.
Да. Первый шаг – я душа, не тело. Второй, следующий шаг – у меня есть долг материальный. Я душа, но у меня есть материальный долг, потому что у меня есть профессия, есть семья, есть родословная, есть отец и мать, я представитель. Как бы этой династии своего рода, я не должен как бы посрамить их. Это вторая следующая отсюда роль идет. А следующая роль идет, делая все это, исполняя все эти обязанности соответствующему положению рода и профессии, я должен думать о самом возвышенном, о Боге. Это третья ступень цивилизации. Таким образом, деградация никогда не произойдет. У нас сейчас есть только вторая роль. Все. Больше нет ничего.
Понятно. Ну вот, двигаясь к завершению, я опять вас хочу спровоцировать на какие-то, может быть, афористические, сакраментальные вещи, потому что они, мне кажется, очень важны, и когда человек хотя бы какие-то крупицы знания, которые вы рассказываете, истин, усваивает и, может быть, потом начинает их притворять, я думаю, это самый главный результат и эффект. Вот мы очень много и часто, практически каждый раз мы выходим на грехи и говорим много о грехах, говорим о гневе, о зависти, об унынии и так далее, и говорим о добродетелях. Может быть, в современном мире меньше говорят о добродетелях, чем критикуют и выставляют пороки какие-то и так далее. Вот все-таки о добродетелях и мы с вами много говорим, и вы много говорили. Какую из добродетелей вы бы назвали главной?
и важное сейчас, вот на сегодняшний день?
Наверное, на сегодняшний день можно выделить самую важную добродетель, от которой произойдут все остальные, это служение.
Занять позицию служения, не господство, а служение.
Это самое главное.
Самое главное.
И еще один вопрос, опять же, вот на уровне, может быть, какого-то сакраментального слова. Я вспоминаю учеников Конфуция, которые задавали ему этот вопрос. Спрашивали, всех интересовало, и мало что изменилось, да, за 2500 лет, когда люди говорят, ну вот как рецепт дайте, вот скажите так и так, ну не все так просто бывает, я абсолютно понимаю, и также вы это понимаете лучше меня. Но ученики спрашивали, учитель, есть ли одно единственное правило, в соответствии с которым можно прожить всю жизнь и не сожалеть? Вот для Александра Хакимова.
И какое было бы Конфуция?
Конфуция ответил великодушие. То есть как качество и как правило. Если ты превращаешь это в правило, как требование к самому себе, вот, то ты можешь прожить всю жизнь и не сожалеть.
Я бы добавил к этому моменту терпение.
Терпение.
Без терпения ничего невозможно.
Я не могу с вами не согласиться, просто маленькое слово добавлю вот к тому, что вы говорите. Абсолютно согласен, что служение может быть в нашем мире и в наше время важное качество, как добродетель. Вот. Я бы еще добавил, наверное, ну я бы, например, на первое место поставил умение прощать, как добродетель, которую, наверное, многим не хватает, потому что оно как камень преткновения останавливает, и вот не могу я простить, и на этой основе возникает и злоба, и зависть, и все что угодно. Но я думаю, тут нет абсолютно не такого сценария, что вот это верно, это неверно, потому что все работает по принципу дополнительности, как и все в мире. Ну, я очень рад, что мы сегодня с вами поговорили так вот конструктивно. Мы можем пожелать тем, кто нас слушает, что мы еще раз с вами встретимся, это будет уже там 5-й или 6-й диалог.
Да, я жду таких встреч, сокровенных бесед с Олегом Борецким. Спасибо большое.
Спасибо, Александр Геннадьевич.